Глава 5. Приключения водки на Руси. Во всем укладе жизни, в культуре русского народа, водке не было места. Завезенная же водка не пришлась по вкусу. В XIV веке генуэзские купцы впервые привозят виноградный спирт аквавиту в Россию и удивляются более чем нейтральному отношению к популярнейшему в Европе напитку. Чужеземную диковину признали чрезвычайно крепкой и возможной для употребления лишь как лекарство, причем желательно разбавленной водой. Настырные иностранцы не оставляют попыток и вновь привозят водку в Московию почти через полвека, ко двору юного Василия II. Но вновь русские оценили напиток лишь как полезное с медицинской точки зрения изобретение. Откровенная отсталость московитов, их неготовность слиться в алкогольном экстазе с европейской цивилизацией удивительно, конечно, но по-человечески очень понятно. Некогда, гости дорогие, но совершенно не момент. Центростремительные силы и роль личности в истории формируют Московскую Русь. Земли, ранее центральные, столичные, низводятся до положения окраин со всеми последствиями, вытекающими для жителей. Большой передел в рядах местной аристократии. Войны с Тверью, Рязанью, беспокойство в Новгороде, поражение от Орды и эпохальная победа над Ордою, Куликовская битва. События в Литве, ливонские немцы под Псковом. Вот когда вся земля участвовала в переменах, засучив рукава. Вряд ли кому-либо удалось остаться сторонним наблюдателем, ничего не потерять и не приобрести на сломе времен. События исторического масштаба были буднями на протяжении целых 50 лет, а вы, господа, лезете со своей мальвазией и откровенной борьбой за новые рынки сбыта. Княжение Василия II во многом стало переломным моментом в истории России. На фоне продолжающихся усобиц между честолюбивыми родственниками происходит очевидное укрепление централизованной власти. Продолжается весьма деликатная дипломатия с Ордой. Восток – дело тонкое. Укрепляется Москва. После всех предыдущих недоразумений налаживаются отношения с Тверью и Рязанью. Духовенство становится своеобразным третейским судьей в вопросах власти и народной нравственности. Псков опять отбивается от немцев и примкнувшим к ним шведам. События в Литве, события в Польше. У самого Василия Васильевича было о чем болеть в голове. Даже весьма далекие от истории люди слышали про Шемякин суд. Происходит это название от имени одного из конкурентов на московский престол – Шемякина. Шемякинские заговорщики захватили Москву, ослепили законного великого князя Василия, но потратили столько средств, что пришлось любой ценой сколачивать состояние, в том числе путем неправого Шемякиного суда. И зря чему-то человеку справиться с агрессивными и неразборчивыми в средствах конкурентами в борьбе за стол весьма и весьма непросто, а уж слепому. Очевидно, что вопросы дегустации экзотических напитков занимали страну в последнюю очередь. Полтора столетия с начала ввоза в Россию спирта и столетия со времени изобретения его перегонки из хлебного сырья упоминаний о пьянстве на Руси не было, хотя спирт из отечественного ржаного сырья впервые на Руси выгнали в середине XV века по причине истощения лесного меда. До этого времени национальными напитками были медовуха или, как говорили, пили мед и хмельной квас, пиво. Ну, пили и пили себе по праздникам, не делая из этого ни проблемы, ни события. А в другое время не пили, поскольку веселье быти — это и есть хоть редкий, но праздничный день. В этом же контексте русская пословица «делу время, потехе час» никаких нареканий не вызывает. Напротив, только уважение можно испытывать к людям, которые для веселья определяют час, остальное время отводят для дела. Уже к XV веку Россия оформилась как сильное государство, которое могло обещать себе славное долголетие. Европа также уже несколько веков была обновленной. На развалинах владычества римского основалось в Европе владычество народов германских. Рим, некогда сильный доблестью, ослабел в неге и пал сокрушенной мышцей варваров северных. В сию новую общую систему вошла и Россия. Европа устремила глаза на Россию в надежде обратить ее силы к обузданию ужасной турецкой империи, Польши, Швеции. Устремленный на Россию взгляд и интерес не был однозначно дружелюбным. Можно использовать Россию, но позволить укорениться ее величию нельзя. Во время княжения Ивана III Московия, как ее называют соседи, производит сильное впечатление. Вполне оформилось представление о централизованной власти, праве ее наследственной передачи. Надо сказать, что для подавляющего большинства такое упорядочение в верхах было несомненным благом. постепенно отошли в прошлое истории княжеских междоусобиц в борьбе за главный стол. Смирившиеся получили достойный, но подчиненный статус. Не смирившиеся разбежались, благо было куда. Польша и Литва нередко становились прибежищем московских горячих голов. Уже прозвучало впервые, пока тихо, правда, слово «царь». Идея божественного происхождения верховной власти была не чужда и предкам Ивана III, но никто из них не выражал этой идеи так твердо, как он, когда представлялся к тому случаю. В 1486 году некий немецкий рыцарь Поппель, странствуя по малоизвестным в Европе отдаленным краям, попал в Москву. Вид столицы неведомого московского государства поразил его как политическое и географическое открытие. На католическом Западе знали преимущественно Русь польско-литовскую, и многие даже не подозревали о существовании Руси московской. Воротясь домой, Поппель рассказывал германскому императору Фридриху III, что за польско-литовской Русью есть еще другая Русь, московская, независимая ни от Польши, ни от татар, государь которой будет, пожалуй, посильнее и побогаче самого короля польского. Удивленный таким неожиданным известием, император послал Поппеля в Москву просить у Ивана руки одной из его дочерей для своего племянника и вознаграждение за это предложить московскому князю королевский титул. Иван поблагодарил за любезное предложение, но в ответ на него велел сказать послу: «А что ты нам говорил о королевстве, то мы, Божьей милостью, государи на своей земле изначало, от первых своих прародителей, а поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы. Молим Бога, чтобы нам и детям нашим дал до века так быть, как мы теперь государи на своей земле, а поставление, как прежде, ни от кого не хотели, так и теперь не хотим». Подобно деду, царь Иван в беседе с польско-литовскими послами, жалуясь на то, что король Сигизмунд Август не признает его титулов и прав, ими выражаемых, говорил, что эти права даны ему Богом и ни в чем признании не нуждаются. Общественная жизнь руководствуется нравственными наставлениями церкви и государственными законами, которые вполне эффективно работают. Посол германского императора Герберштейн, собиравший свои наблюдения и сведения о России много лет, с большой похвалой отзывается о благовоспитанных и человечных правах псковичей, новгородцев и торговых людей московских. Вероятно, поводов для веселья стало немного больше, но сразу вслед за первой выгонкой спирта великим князем Иваном III была введена первая в истории России монополия на все спиртные напитки, в том числе на мед и пиво, ранее никогда не подвергавшиеся налогообложению. Производство алкоголя с XV века становится государственной прерогативой. На потребление введены довольно жесткие запреты. Герберштейн, наблюдавший Москву при сыне Ивана Василии, замечает, что этот великий князь завершил то, что начал его отец. Властью своей над подданными Василий превосходит едва ли не всех монархов на свете. В Москве про великого князя говорили: «Воля государева – Божья воля, государь – исполнитель воли Божьей». Когда москвичи спрашивали о каком-нибудь неизвестном им или сомнительном деле, они отвечали: «Мы того не знаем, знает-то Бог да великий государь». По словам Герберштейна, москвичи величали своего государя ключником и постельничим Божиим. Ко времени Василия, преемника Ивана III, в Москве был готов тот кодекс политических, нравственных и экономических понятий, которым так долго жила потом Московская Русь. Иван Грозный — это сложнейший характер. Его эпоха — сложнейшее время для России, поэтому нельзя однобоко воспринимать ни личность Ивана, ни его время. После переезда в Александровскую слободу царь в Москву стал приезжать не на великое время. Так возникла среди глухих лесов новая резиденция – опричная столица с дворцом, окруженным рвом и валом, со сторожевыми заставами по дорогам. В этой берлоге царь устроил дикую пародию монастыря, подобрал 300 самых отъявленных опричников, которые составили братью. Сам принял звание игумена, а князя Вяземского облег в Сан-Келларе. Покрыл этих штатных разбойников монашескими скуфейками, черными рясами, сочинил для них общежительный устав, сам с царевичами по утрам лазил на колокольню звонить к заутренне, в церкви читал и пел на клиросе, и клал такие земные поклоны, что со лба его не сходили кровоподтеки. После обедни, за трапезой, когда веселое братье объедалось и опивалось, царь за аналоем читал поучение отцов церкви о посте и воздержании. Потом одиноко обедал сам. После обеда любил говорить о законе, дремал или шел в застенок присутствовать при пытке заподозренных. Не согрешишь, знаете ли, не покаешься. Впрочем, общество в целом экзотический царственный досуг с казнями и пирами не разделяло. Завоевание царств Казанского и Астраханского открыло русскому земледельческому труду обширные пространства дикого поля, невозделанного степного чернозема по Верхней Оке, Верхнему Дону и по обе стороны Средней Волги. На отодвигавшихся все далее окраинах строились новые укрепленные черты, куда переводились служилые люди из внутренних городов и где они получали поместья. Для заселения своих пустынных степных дач они искали крестьян-съемщиков и рабочих. Навстречу этим поискам из старых центральных областей шло усиленное переселенческое движение крестьян, искавших черноземной нови. В XVI веке нередко крестьянин обязывался давать за землю вместо оброка долю урожая, пятый, четвертый или третий сноп. Из остатка он должен был выделить семена для посева, обновить свой живой и мертвый инвентарь, платить казенные подати и кормить себя с семьей. Трудно уяснить себе, как он изворачивался со своими нуждами, особенно при господстве незначительных наделов. Тяжесть повинностей и недостаток средств отнимали у крестьянина охоту и возможность расширять свой скудный окладной участок. Но он искал подспорья в ускользавших от тяглого обложения угодьях и промыслах, какие доставляло обилие вод, леса и перелога. Попробуйте из любопытства выпейте без меры посреди всех этих забот, да еще получите удовольствие. Рождение образа вечно пьяного врага. Россия становится объектом пристального и, как правило, недоброжелательного внимания со стороны разнообразных путешественников. Страна, во многом решившая свои внутренние проблемы приросшими землями, воспринимается Европой как потенциальный и опасный конкурент. Как правило, с конкурентами и противниками начинают сначала идеологическую борьбу. Пока дело не дошло до драки, необходимо опорочить потенциального врага, лишив его уважения, человеческого достоинства, поставить на нем постыдное и унизительное клеймо. Ассоциации никаких не вызывает? Вот и записки европейских путешественников того времени отличаются крайне высокомерным отношением к соседям. Как правило, не европейцы представлены как дикие и грязные народы. В этом заключался идеологический, говоря современным языком, замысел. Подчинение дикого и деморализованного противника куда как легче, чем сильного духом. Редкий путешественник обходил стороной описание винопития в России, но ни в одном описании читатель не найдет совершенно однозначного и категоричного утверждения о пьянстве в России. В одном описании, но на разных страницах, говорится и о традиции выпивать, и о том, что в России существуют ограничения, связанные с пьянством. Например, Тиральди, Герберштейн и Литвин, описывая это состояние, упоминали также об ограничении производства и потребления вина в России первой половины XVI века. «Русским, за исключением нескольких дней в году, запрещено пить мед и пиво», — говорил Сигизмунд Герберштейн. «В Москве же нигде нет кабаков», — утверждал Михалон Литвин. Вы подумайте только, нет кабаков. Вот вам и европейские чемпионы по пьянству. Однако с XVI века в России стало распространяться привозимое из Европы хлебное вино, как тогда называли водку. При царе Иване III 1440-1505 годы право изготовлять алкогольные напитки принадлежало казне, которая организовала новые питейные учреждения – корчмы. Содержание корчмы также являлось предметом вознаграждения царских вельмож, которые назначались в города в качестве воевод в кормление с корчмами. С этого и зародилось на Руси пьянство. Получается, спаивать народ начало собственное правительство. И оно же, словно убоясь собственных дел, стремится принимать меры для ограничения пьянства, в первую очередь в столице. В частности, москвичам разрешалось пить хмельное только по праздникам. Впрочем, в XVI веке Иван IV, будущий Грозный, вернувшись из похода на Казань, в качестве поощрения допустил частичное нарушение монополии. Отличившиеся воины и некоторые воеводы могли брать торговлю спиртным в аренду на веру. Позже Иван Грозный взамен древнерусской корчмы учредил для опричников на Балчуге особый питейный дом – кабак, где они могли и сами пить, и продавать водку населению. Кабак – слово татарское. В отличие от татарских постоялых дворов, в кабаках продавались лишь крепкие алкогольные напитки. Кабаки также содержались на вере, то есть управлялись казной или отдавались на откуп, как государевой казне прибыльнее. Кабаками все же в основном могли в то время владеть бояре и духовенство. Были известны кабаки Макарьевского монастыря в Нижнем Новгороде, где скоморохи, медведи, пляски и всякие бесовские игры чинились. Распространение кабаков вначале вызывало жалобы духовенства и народа, а иногда они даже уничтожались. Так, например, царь Федор Иоаннович 1557-1598 годы, последний из Рюриковичей, закрыл кабак в Нижнем Новгороде. Заметим, кабак был один на большой город, но к кабакам постепенно привыкли. Продажа алкогольных напитков в кабаках поручалась выборным от населения головам и целовальникам, которые выполняли свою службу как повинность. Параллельно с этим кабаки отдавались на откуп на срок от 1 до 5 лет, а иногда и бессрочно. Головам и целовальникам кабаков приказывалось собирать и на нас, великого государя, кабацкую прибыль с великим рвением, а за сохранность и целость собиравшихся денег они, их собиратели, отвечали животами, жизнью. Воеводы обязаны были смотреть накрепко, чтобы они, кабацкие головы, во всем искали бы государю прибыли. Кабацкие головы и целовальники принимали все меры для того, чтобы увеличить кабацкую прибыль. Заманивали в кабаки посетителей увеселительными мероприятиями. Там были скоморохи, непотребные жонки, музыканты играли на гуслях. Кабачики выезжали на ярмарки, места богомолья, разносили вино по домам, отпускали в долг, получая затем напоенные деньги с провежом великим. В ряде случаев воеводы докладывали царю в Москву, что петухов не стало, что во всех кабаках пропились, обнищали и просили какой-нибудь кабак закрыть или людей от кабацкого питья унимать. Тогда они получали такой ответ: «Вы пишете к нам, не радея о нашем деле, что кабак хотите отставить, а вы, делая леность своего и не хотя нам служить, пишете нам не делом». После этого приказывалось, чтобы кабацкий сбор был больше прежних лет, чтобы казне была прибыль. В последующем кабаки появились и в Сибири. Распространение пьянства в Сибири вынудило правительство издать в 1698 году указ, в котором, в частности, сказано: «Которые петухи озадорятся и напьются пьянством безобразным и учнут товары, мягкую рухлядь своего промысла в заклад или мену пропивать, так их унимать, и, обрав его всего, в особый чулан, чтобы проспался, положить, а как проспится, по вине смотря, наказать его словами или высечь батажьем, все ему отдать в целости, а взять только по правде, сколько он пропил, а лишнего, чего он не памятует, отнюдь не имать, и в государеву казну не класть, и гораздо смотреть, чтобы никто через свою силу не пил, а от безмерного питья до смерти бы не опился и душу свою навеки не погубил». Кабаки содержались на вере или отдаче их на откуп почти до конца XVIII столетия, причем правительство пользовалось то одной, то другой системой, то обеими вместе. Распространение пьянства в народе вынуждало иногда правительство предпринимать меры, чтобы положить ему предел. Однако это стремление не было решительным и последовательным, в основном вследствие того, как говорилось при царе Михаиле Федоровиче 1596-1645 годы, первый царь из рода Романовых, что по грехам в московском государстве от войны по всем скудность, кроме таможенных пошлин и кабацких денег, государевым деньгам сбору нет. Пьянство тогда было распространено, народ отвыкал от пива и меда и пристрастился к водке. При царе Алексея Михайловича 1629-1676 годы, отец Петра I, кабаки были переименованы в кружечные дворы, и было решено ограничить количество питейных заведений по 1 на город. Грустный вывод, а что поделаешь. Начало алкоголизма на Руси положила политика правительства. Но и в XVII веке на Руси пили много меньше, чем в Европе. Лояльное пьянство Европы. Если правительство ограничивает пьянство непоследовательно, так ведь оно и спаивает народ непоследовательно. И уж, конечно, никакой пропаганды пьянства, никаких потуг спаивать население или связать лояльность и привычку пить водку. А в Британии было именно так. В 1649 году произошла революция. К власти пришли радикальные протестанты-пуритане. Их лидер, Оливер Кромвель, попытался обуздать пьянство, и в 1650 году пьяниц стали наказывать жестокой поркой. Злые языки говорили, что именно гонения на алкоголь привели к власти роялистов, сторонников короля и свободной продажи спиртного. В 1660 году был коронован Чарльз II, объявивший длительные возлияния патриотическим долгом каждого англичанина. Пьешь вино — ты англиканской веры, ты свой. А если не пьешь, наверное, ты скрытый пуританин, ты неправильной веры и враг короля». В городах появились лихие банды сторонников короля, которые силой затаскивали прохожих в пабы и заставляли их покупать выпивку. Правители справедливо считали, что чем больше народ пьет, тем меньше хлопот он доставляет властям, а те, кто воздерживался от выпивки и объявлял себя трезвенником, подлежали аресту, как тайные сторонники врагов монархии и не раскаявшиеся пуритане. Их подвергали жестоким избиениям и казнили. В общем, стоило человеку сказать, что у него нет настроения пить, как его прямо в пабе могли спокойно прикончить. На Руси никогда, ни в один период ее истории, выпивка не была признаком лояльности. На царском перу не поднять за здравную чашу во здравие царя и великого князя всея Руси было бы политически некорректно. Но какой процент населения Руси принимал участие в таких пирах, и сколько раз в год они происходили? Британский опыт попросту не имеет никаких аналогов в жизни Руси. У нас никогда не заставляли пить. Из правила есть исключение. Петр I и его всешутейный всепьянейший собор – мерзкая пародия на церковь и ее обряды. Но только в порядке бреда можно считать Петра типичным русским царем, а его время – обычным периодом русской истории. Черный миф о русском пьянстве. Доказывая утверждение о чрезмерном пристрастии русских к алкоголю, особенно часто ссылаются на воспоминания западных путешественников XVII века, и в частности на Адама Алиария. Адам Алиарий утверждал, что ни один народ так не предается пьянству, как русские, и даже духовенство не составляло исключения. Духовные особы часто так напиваются, что только можно по одежде отличить их от пьяных мирян. Впрочем, и описания Алиария очень двойственные. Не успев рассказать об ужасах русского пьянства, он делится новым откровением. У Алиария находим описание одного из кварталов Москвы, построенного специально для иноземцев – поляков, литовцев, немцев, которых из-за частого и слишком обильного винопития называли «налейками», от возгласа «налей». Это название появилось потому, что иноземцы более московитов занимались выпивками, и так как нельзя было надеяться, чтобы этот привычный и даже прирожденный порок можно было искоренить, то им дали полную свободу пить. Чтобы они, однако, дурным своим примером не заразили русских, то пьяной братье пришлось жить в одиночестве за рекой. Однако, вот, казалось бы, справедливость и восстановлена. Всем сестрам раздали по серьгам, но не тут-то было. Установка на создание порочного образа народа очевидна. Противоречивые, исключающие предвзятость утверждения, подобные приведенным выше, не принимались во внимание. С настойчивым упорством на протяжении веков цитируются только те наблюдения иноземцев, в которых говорится о русском пьянстве. Некоторые современники в том же XVII веке возмущались столь вопиющему передергиванию фактов. Хорват Юрий Крижанич, сам приехавший в нашу страну, дабы послужить ей на пользу, заявлял: «Пишут не историю, а язвительную и шутейскую песнь. Наши пороки, несовершенства и природные недостатки преувеличивают и говорят в 10 раз больше, чем есть на самом деле. А где и нет греха, там его придумывают и лгут». И так свершилось. Запущена лживая, унизительная, политически ангажированная сплетня. Нас судят и осуждают, брезгливо морщатся и выталкивают из европейской семьи. Мы недостойны. Любопытно, кто же эти строгие судьи, поборники нравственности? Из каких городов и весей приезжают носители истинных, нам недоступных ценностей? А судьи кто? Судьи – горчайшие пьяницы, любители крепких напитков. В XVII веке по всей Европе быстро распространялись спиртные напитки. Национальным напитком Франции стал коньяк. В Шотландии и Ирландии получила популярность виски. А в Англии, Нидерландах и Германии в ходу был джин. Он привлекал дешевизной и высоким градусом. К джину пристрастилась беднота, в том числе и женщины. Правительство не раз начинало беспокоиться беспробудным пьянством народа, но все попытки борьбы с неумеренным пьянством неизменно терпели фиаско. Король Яков I в 1603, 1607, 1610 годах издавал законы, запрещающие кабачикам напаивать посетителей, но законы не работали. Современники вспоминали: в большом употреблении были следующие афиши на пабах: простое опьянение пенс, мертвецкое 2 пенса и солома даром. В королевстве пьянство приняло размеры возмутительные. В пабах давка постоянно. Пьянство — это мода, и каждый ей честь оказывает. Непьющий не считается джентльменом. Так писал доктор Бартон, которому пьянство народа совершенно не нравилось. В Лондоне появились целые улицы, где нельзя было встретить ни одного трезвого человека. На знаменитой гравюре Уильяма Хогарта воспроизведена одна из пьяных лондонских улиц того времени, где народ лежит в повалку. Как пьянка в Англии стала признаком лояльного гражданина, уже говорилось. В начале XVIII века правительство несколько опомнилось и подняло налог на джин. Но такой шаг спровоцировал в 1743 году кровавые мятежи. Беспорядки охватили крупнейшие города, и тогда власти уступили и снизили налог, чтобы обеспечить людям дешевый кайф. Не случайно к концу XVIII столетия британцы, а вовсе не русские, считались самыми большими пьяницами. Так и хочется взять пример с цивилизованной Британии, не правда ли? В общем, на Западном фронте без перемен. Это нисколько, впрочем, не мешает, начиная с XVI века, насаждать миф о русском пьянстве планомерно и агрессивно. У политики двойных стандартов очень глубокие корни. А в это самое время ни о чем не подозревающий народ живет себе своей собственной жизнью, ничего не стыдясь и не догадываясь о своей мрачной репутации. Вторую монополию на алкогольную продукцию по настоянию известного патриарха Никона ввел в XVII веке царь Алексей Михайлович. Порядки, установленные великим князем Иваном III, первая в истории России монополия на все спиртные напитки, утратились в смутное время. Основательно укрепившаяся династия Романовых наводит порядок в своем доме. Запрещены частные кабаки, а царевы кабаки, то есть государственные, названы кружечными дворами, по одному на город, с резким ограничением продажи водки населению. Одна чарка водки в руки, 143,5 грамма. Особо не разгуляешься. Утверждение о том, что ни один народ так не пьет, как русские, продолжает оставаться грязной иноземной ложью. Но тут наши враги внешние неожиданно получают огромную поддержку. Начинается время Петра. Ах, этот царь-плотник, царь-пекарь, царь-механик, первопроходец и прорубатель окон. Плохое воспитание. Не научили ходить через двери и, как минимум, с уважением относиться к своим дедам-прадедам. Все-таки велика роль личности в истории, что ни говори по этому поводу. В советское время моральный облик царя-батюшки заклеймили бы выпиской из партийного протокола, идолопоклонничество перед Западом. Причем поклонялся Петр тому, что попроще, внешнему и броскому. Очень любил человек фантики, даже не задумываясь о конфете. О такой поддержке иноземные критики России даже не смели и мечтать. В определенной степени Петра можно даже пожалеть. Рос без отца, матери до него не было дела. В детстве испытал тяжелую психологическую травму. Близких ему бояр и родственников, боярина Матвеева, Нарышкина, на глазах у мальчишки царя буквально разорвали на части обезумевшие стрельцы. Предоставленный сам себе, он и не мог приобрести разумного отношения к окружающему. Фактически сирота. В прорубленное этим высокопоставленным сиротой окно в Европу, в Россию в XVIII веке хлынула очередная волна иностранцев – немцев. Немцами в те времена называли всех иностранцев. В немецкой слободе проживали ремесленники, торговцы, военные, лекари, переводчики. Россия стала для них второй родиной. В Россию в поисках счастья приезжали и иностранцы с темным прошлым – авантюристы. Не мудрено, что основным занятием многих из жителей немецкой слободы в свободное время было неумеренное пьянство. Иностранцы, причудливо смешав разноязыкие слова, дали русской водке название, под которым она приобрела известность в Европе – «Хвассер». Русские не остались в долгу, и, глядя, как жители слободы энергично потребляют водку, придумали этому синоним – «квасить». Москвичи сторонились немецкой слободы. Молодой Петр, который разделял стиль жизни жителей немецкой слободы, заимствовал его, а затем перенес в свою компанию, позже в среду российского дворянства, а, следовательно, и в Россию в целом. Не понял будущий царь-преобразователь, что веселые посиделки в немецкой слободе, частым и желанным гостем которых он был, не составляли смысла жизни местных обитателей, поскольку они все-таки были ремесленники, торговцы, военные, лекари, переводчики, и именно этими трудами зарабатывали себе на жизнь. Впрочем, понятие «заработать на жизнь» для царей вообще незнакомо. Образ настоящего европейского времяпровождения сформировался у Петра в достаточно юном возрасте и откликнулся России позднее всешутейшим собором, пьяными ассамблеями и постоянными принудительными застольями, которые гламурно заканчивались под столом. Ведь требовал же, настаивал, до поросячьего визга, в зюзю, в хламину, чтобы себя не помнить». Не просто становиться европейским народом. Ох, не просто. А кто сказал, что будет легко? Вот тут-то и почувствовали на себе многочисленные иноземные послы всю мощь и своеобразие российского гостеприимства. Вот как описывает этот собор современный историк. Всепьянейший собор. Это был сумасброднейший, всепьянейший, всешутейший собор. Так официально и полностью называлось это учреждение. Всепьянейший же собор был не просто компашкой. Это была многолетняя игра со своими правилами и законами. В этом клубе Петр тоже имел скромный чин – диакона, а главой его сделался Никита Зотов, всешумнейший и всешутейший отец Иоанн Никит, пресбургский, кокуйский и всеяузский патриарх, называемый еще князь папой. Собор был своего рода общественной организацией и имел даже свой устав. Этот устав написал лично Петр, и читатель не ошибется, предположив, что это был очень длинный и невероятно детальный документ. В уставе подробнейшим образом определены чины собора и способы избрания князь папы и рукоположения всех чинов пьяной иерархии. Да, рукоположение. Собор полностью воспроизводил церковную иерархию и церковные обряды. Главное требование устава было просто – быть пьяным во все дни и не ложиться трезвым спать никогда. Ну и требование подчиниться иерархии собора, его 12 кардиналам, епископам, архимандритам, иереям, диаконам, протодиаконам. Все они носили нецензурные матерные клички. Были и всешутейшие матери архиерейши и игуменьи. Все облачения всех чинов, все молитвословия и песнопения, весь порядок службы Бахусу и Ивашке Хмельницкому и честного обхождения с крепкими напитками прописывались самым подробным образом. При вступлении в собор нового члена его спрашивали «пьешь ли?», в точности, как в древней церкви новичка спрашивали «веруешь ли?». Когда Никита Зотов, пьяный, естественно, в дупель, сидел на винной бочке с крестом, сделанным из двух табачных трубок, в одежде монаха, но с прорезью на заднем месте, неофита подводили к папе, и тот благословлял, махал крестом, отпихивал ногой и бил о теме посвящаемого сырым куриным яйцом. Налетали прочие, так сказать, рядовые участники собора. С мяуканьем, воплями, ржанием, топотом, визгом волокли человека упаивать до морока, до рвоты. Низости, творимые Петром и его сподвижниками, вполне подобны всему, что выделывали члены Союза воинствующих безбожников в 1920-е годы. И с черепами на палках бегали, и матом орали в церкви, и блевали на алтарь, и... Впрочем, описаниями диких кощунств всепьянейшего собора можно заполнять целые книги. Только стоит ли? Вроде бы уже и так все ясно. Трезвых, как страшных грешников, торжественно отлучали от всех кабаков в государстве. Мудрствующих еретиков-борцов с пьянством предавали анафеме. Беда в том, что, похоже, свои молодецкие забавы сам Петр ошибками молодости не считал, и взрослый на четвертом и на пятом десятке резвился порой точно так же. В программу празднования нештатского мира в 1721 году Петру 49 лет, ему осталось жить всего 4 года. Он включил непристойнейшую свадьбу нового князь-папы, старика Бутурлина, с вдовой прежнего князь-папы, помершего Никиты Зотова. В торжественно-шутовской обстановке молодых обвенчали в Троицком соборе, причем роль Евангелия играл ящик с водкой, форматом похожий на священную книгу, а шуты грубо передразнивали каждое слово и каждое движение священника. Отвратительное пьянство Всешутейшего собора и величайшее издевательство над церковью очень нравились большевикам, но большинству народа оно не нравилось совершенно. Такому образу жизни сопротивлялись купечество и крестьянство, служивые и военные люди. Царь, конечно, и плотник, и швец, и жнец, и на дуде игрец, но это в комнатном, экспериментальном, так сказать, масштабе. Весь колоссальный объем хозяйственной деятельности лежал совсем на других плечах. Народ должен был быть дееспособен и готов содержать государство. А потому третью монополию в XVIII веке ввел сам Петр I. Согласно ей, все винокуренные заводы отписывались в казну, и порядка больше, и дохода выше. Впрочем, сам же Петр ее и нарушил, разрешил откупа, поскольку нужны были средства на затеянные им масштабные преобразования. В общем, об итогах царствования гражданина Романова Петра Алексеевича можно говорить разное, но в отношении российского пьянства усилия царя-преобразователя даром не пропали. Миф о том, что русские больше других народов употребляют алкоголь и охотнее других этносов падки на спиртные напитки, наконец-то получил отчасти подтверждение и сформировал стереотип об извечном пьянстве русских. В распространении этого мифа в Европе сам царь Петр Алексеевич внес неоценимый личный вклад. Не тема нашего исследования оценивать, что он собственноручно в Амстердаме настолярничал. Во всяком случае, с дикими попойками царя и его окружения высший свет английско-французско-голландско-австрийско-германских княжеств, то есть европейская элита, познакомилась, так сказать, face-to-face. Чего стоит один замечательный исторический документ? Перечень уничтоженной мебели, заблеванных ковров, разбитых ваз и люстр гостеприимного голландского домика, в котором остановился на несколько месяцев Петруша в компании своих птенцов. В пьяном загуле топили паркетом камин, выбили стекла, крушили серванты, вытоптали садик с цветами. «Русь из Швайн», одним словом. «А-ля Русь, а-ля натюр», как любил говорить мой ироничный друг, большой поклонник Лондона и Парижа, и в особенности отели «Риц» и «Георг Пятый». По свидетельству епископа Солсбери Джилберта Бернета, Петр даже в Англии собственноручно гнал и очищал водку. Английский епископ называл ее бренди, но самогонный аппарат описывал с завидной точностью. Впрочем, в случае с Петром I расплата за грехи молодости и, мягко скажем, все-таки император, у Путина опять же портрет в кабинете висит, чрезмерное увлечение спиртным не замедлили сказаться на железном, на первый взгляд, здоровье государя. Отметим, царь был человеком очень нескладным физически, если не сказать непропорциональным. Невысоких, средний рост мужчины 165 сантиметров, современников, внешний вид Петра потрясал. Представьте, рост 204 сантиметра, он на две головы выше толпы. При этом узкие плечи, 48 размер, маленький размер ноги, 38 размер. Но при всем при том огромная физическая сила. Петр реально мог узлом завязать кочергу, любил шутки ради согнуть пальцами одной руки монету и подарить ее потом приглянувшейся даме. Пусть, мол, твой кавалер щипцами разгибает. Питерские историки говорили мне, что кажущийся уродливым и сюрреалистическим шемякинский памятник Петру в Петропавловской крепости, на коленях которого так любят сидеть в солнечный день дети, в действительности самый точный портрет взрослого Петра Романова. Так вот, уже на пятом десятке Петр начал страдать от тяжелого расстройства печени и мочеполовой системы. Царь ездил в Карловы Вары на воды, выпивал в год по ведру минеральной воды, надеясь очиститься и избавиться от спорадических жутких болей в паху. Но тщетно. Организм не выдержал пыток всепьянейшими соборами. Иммунитет рухнул. Страдания влияли на политику государя и делали ее нервозной и непоследовательной. Каждое новое воспаление приводило к новым вспышкам царственного гнева, новым недодуманным решениям. Болезни великих мира сего и их влияние на судьбы человечества – это воистину благодатная тема для отдельного труда. Если бы у Карла XII не воспалилась раненая нога перед Полтавой, если бы не скрутило Наполеона вплоть до потери сознания при Ватерлоо, если бы Маркс, Муссолини и Мао Цзэдун так не страдали геморроем и запорами. В общем, тему можно продолжать до бесконечности. Умер ли бы Петр Романов в 53 года, веди он хоть чуть более здоровый образ жизни. С возрастом император, скажем правду, становился-таки опытнее, в чем-то мудрее, все больше в нем просматривались черты характера государственного мужа, все меньше юного сумасброда. Может, еще лет 20, и довел бы он до конца своей реформы, столь коряво начатые, столь сурово и неправо проводимые в жизнь. Но не судьба выжить Петру, и в этом как бы и была месть алкоголя и лично государю, и всему государству российскому. О чем думал Петр, умирая в мучениях? Понимал ли, что за все приходится платить? Итак, Петр начал и покатилось. К началу середины XIX века общеевропейское мнение окончательно сформировалось. В газетах печатался материал исключительно о пьянстве и алкогольном пристрастии русских. Иностранный путешественник, готовившийся к поездке в Россию, или русский, надолго уезжавший из страны, возвращаясь, был готов к тому, что Россия – страна пьяных мужиков. Действительность сначала удивляла, оказывалась не столь ужасающей, но со временем идея о русском пьянстве брала верх. Любой случай, связанный с выпивкой, расценивался как доказательство этого утверждения. О таком внушении и своеобразной подготовленности упоминает в письмах из деревни известный публицист XIX столетия Александр Николаевич Энгельгард. «Начитавшись в газетах о необыкновенном развитии у нас пьянства, я был удивлен той трезвостью, которую увидал в наших деревнях. Все, что пишется в газетах о непомерном пьянстве, пишется корреспондентами, преимущественно чиновниками, из городов. То есть деревня еще ни о чем не подозревает. Работают мужики. Пережили Петра, Анну Иоанновну, Елизавету, потом еще одного Петра, матушку Екатерину. Но Россия вошла в XIX век крепким имперским шагом, а не кривой походкой алкоголика. Далеко не вся Европа с умилением воспринимала Российскую империю, но презрения и брезгливости не было даже со стороны врагов. Позже это было подтверждено английскими офицерами. «Я не могу поверить, что какое бы то ни было большое бедствие может сломить Россию. Это великий народ. Несомненно, он не в нашем вкусе, но таков факт». Страна активно развивалась. По-прежнему прирастали земли, вырвались из крепостничества. Общественная жизнь не замирала даже в достаточно жесткие времена. Вырастили свою интеллигенцию, которая на долгие годы стала образцом совестливости и бескорыстия. Вырвавшись из крепостного рабства, народ начал проявлять поразительную инициативу. Работящий человек на Руси не пил. Некогда было. Хозяйство, дети. Зимой на откупа, то есть на работы в города. Бездельники вызывают всеобщее презрение. Культура сельской жизни отличается, безусловно, от городской, но очень также высока. За нравственными основами внимательно следят церковь и общество. Понятие «по совести» имеет глубочайший и всеми осознаваемый смысл. Трезвенническое движение. Проблема пьянства не российская, а мировая. В XIX веке растет размах трезвеннического движения. Но, что характерно, раньше всех трезвенническое движение возникло именно на Руси. В 1858-1859 годах в России возникло мощное трезвенническое движение. Тысячи сел и деревень, сотни тысяч людей выносили решение о закрытии питейных заведений, брали на своих сходах зарок, нечарки, и строго, неукоснительно следовали этому добровольно принятому обязательству. Исправники, возмущенные неожиданным поворотом дел, усердно объезжали села, уговаривали крестьян отказаться от зарока, грозили, пуская порой в ход и кулаки. Не помогло. Откупщики пошли на снижение цен на водку, выставляя дармовые ведра спиртного, но крестьяне твердо стояли на своем. Сотни тысяч неисправимых пьяниц 32 российских губерний отказались от сивухи и еще в мае 1859 года начали массовый разгром питейных заведений. Вот и оказалась мифом этнографическая неизбежность российского пьянства. В те годы во многих губерниях – Ковенской, Виленской, Саратовской, Курской, Тульской и других – стали возникать организованные общества трезвости. Во второй половине XIX века антиалкогольные движения развивались и в других странах. В 1874 году американские женщины в буквальном смысле организовали крестовый поход против пьянства. Это движение началось в штате Огайо. Женщины написали воззвание к владельцам кабаков и под звон церковных колоколов при огромных толпах любопытных читали свое воззвание. Они требовали от кабачиков бросить свое вредное занятие. Женщины располагались лагерем у кабаков и не пускали туда посетителей, умоляя каждого из них подписать обет воздержания от алкоголя. Временами женщины в США для борьбы с пьянством собирались в целые процессии, своего рода походы против пьянства. Тысячи детей выводились на такие демонстрации с флагами и плакатами, на которых было написано «Отцы и матери, обращаемся к вам, боритесь за воспрещение спиртных напитков, нас бьют наши пьяные отцы и матери». Антиалкогольное движение среди женщин в США оживило и стимулировало работу обществ трезвости, как в США, так и в других странах. Это движение на 90% женское. Видимо, очень уж достали американских дам сильно пьющие мужья. Ни большая часть общества, ни правительство, ни деловой мир не поддерживали трезвеннического движения. В Британии в 1840 году страховые компании ввели для трезвенников большую страховку при страховании жизни и здоровья, чем пьющим, ведь отказ от вина свидетельствовал об их нездоровье. Логика известная: не пьешь, значит больной. Но в России это логика подгулявшей компании, а в Британии – логика страховых компаний и дельцов. В России же в трезвенническом движении участвовали взрослые мужчины, главы семей, хозяева, порой с высоким общественным статусом, например, богатые купцы, владельцы громадных капиталов. Трезвенническое движение сочувственно принималось аристократами. У Алексея Константиновича Толстого есть стихи, в которых крайне жестко осуждается народное пьянство, а трезвенническое движение вызывает симпатию. Трезвенников поддерживала православная церковь. В июле 1859 года Святейший Синод вынес решение, в котором обязал священнослужителей содействовать возникновению в городских и сельских сословиях благой решимости воздержания от употребления вина. Общество трезвости в России являлись подлинными очагами в борьбе с пьянством. К 1900 году в России насчитывалось 15 городских и 140 сельских обществ трезвости, а к 1914 году – 400 таких обществ. Кроме того, было еще 35 эстонских, 10 латышских и 10 финских подобных обществ, куда входили фабричные рабочие, крестьяне, ремесленники, врачи, духовенство и учителя. Трудно назвать соотношение пьющих и непьющих, но, по мнению Менделеева, до 40% русских крестьян вообще не прикасались к вину, разве что пили за здравную чарку на престольные праздники. В 20 веке на Западе возникло движение, близкое к отечественному трезвенническому по масштабам. В США в 1935 году появилась первая группа анонимных алкоголиков. Организаторы группы – бывшие пьяницы, биржевой маклер Уильям Уилсон и хирург-проктолог Роберт Смит. Именно они в городке Эйкрон, штат Огайо, организовали первую группу анонимных алкоголиков. В 1938 году в США уже активно работали три группы, которые посещали 100 человек. В 1939 году была выпущена книга «Анонимные алкоголики», где впервые была сформулирована программа излечения «12 шагов и 12 традиций». Сейчас в мире насчитывается около 3 миллионов членов анонимных алкоголиков. Работают 110 тысяч групп в 150 странах. Но и это движение несколько иное по составу. Это движение тех, кто побывал в аду алкоголизма, вырвался оттуда и объединился с товарищами по несчастью, чтобы опять туда же не попасть. А в России становились трезвенниками и пьющие, и те, кто вообще никогда не пил, кто не хотел и начинать это сомнительное мероприятие. 1913 год и дальше. Развитие страны к началу 20 века набирает колоссальные обороты. Новый золотой век становится скорым и предсказуемым. Про российский золотой рубль мы все узнали еще в школе, как, впрочем, и про столыпинские реформы, активный экспорт зерна и все другие экономические достижения, зафиксированные на 1913 год. Потрясающие достижения этого периода. Мы еще вспомним о них не раз. Взять хотя бы построение Транссибирской магистрали как государственно-частного предприятия и введение в активный хозяйственный оборот богатейших земель Сибири. Ну и как можно охарактеризовать народ? Постоянно пьющие тупые бездельники? Или предприимчивые, трудолюбивые, доброжелательные, совестливые люди? Может, излишне доверчивые? Свобода и неотделимая от нее самостоятельность, чувство ответственности и самоуважения еще не стали естественным и единственно возможным состоянием человека. Старики и старушки в 1913 году еще прекрасно помнили свое босоногое крепостное детство. Еще бы лет 50-70 активного созидательного труда. Увы, увы. Ах, этот удивительный 1913 год! Во второй половине 20 века в стране победившего социализма поколение школьников изучали на уроках. В СССР произведено зерна по сравнению с 1913 годом, выращено свиней по сравнению с 1913 годом, чугуна, стали и так по всем жизненно важным для страны показателям. Даже тотальная, многолетняя коммунистическая пропаганда не смогла полностью оболгать удивительных, объективных достижений дореволюционной России. Однако продолжим исследование наших национальных родимых пятен. Следующая алкогольная монополия была введена в 1914 году, в начале Первой мировой войны. Был введен запрет на производство спиртных напитков крепостью выше 16 градусов. Заметьте, запрет – совершенно оправданная нравственная мера. Страна в едином тогда еще порыве вступает в страшный и кровавый период своей истории. Некоторый аскетизм в общественной жизни более чем уместен. выпивали в окопах, дай это бог, теряли человеческий облик по тылам, ни в коем случае. Это впоследствии, благодаря социалистическому кинематографу, сложился образ циничных буржуев-мироедов, которые под скорбные вести с фронтов шли в ресторан к девочкам в номера. И давай свинячить, в предчувствии, так сказать, скорого и неотвратимого конца. Благодаря этому самому кинематографу много исторических искажений стали восприниматься как реальные события прошлого. Не зря товарищ Ленин считал кино важнейшим из искусств, равно как и цирк, если дочитать его знаменитую цитату до конца. Приход к власти большевиков многое поставил с ног на голову, но, заметим, доставшийся от старой России сухой закон они не отменили. Этот сухой закон явочным порядком отменяли в деревнях. В годы войны в редкой деревне не гнали самогон. Гнали и в гражданскую войну, и в НЭП. Но власть-то самогоноварением боролась. И боролась всерьез. Не делала вид, а честно пыталась искоренить бедствие. Не получилось. Но ведь стать сухими не получилось и в США. У Ильфа и Петрова есть прекрасное комедийное описание того, как Остап Бендер продает американцам схему замечательного самогонного аппарата. Он так компактен, что умещается в тумбочке письменного стола, и так эффективен, что дает в сутки до ведра ароматного первача. Действительность была не так весела. На незаконном обороте спиртного поднялась целая нелегальная финансовая империя, основа уже складывавшейся в США мафии. Об этом вполне откровенно пишет и Марио Пьюза в своем «Крестном отце». А среди вроде бы вполне законопослушных американцев стало хорошим тоном нарушать собственные законы и тайком, но в компании друзей, выпивать и закусывать. В СССР же, хотя сухой закон не удался, мафии как-то не возникло. Пили в СССР, наверное, больше, чем в Российской империи. Но, во-первых, это касается не только России. Во всех странах есть грустная тенденция – постоянный рост потребления алкоголя. В любой из стран мира в 1940 году выпили больше крепких напитков, чем в пресловутом 1913. Во-вторых, в СССР шла колоссальная ломка привычного уклада. Шел грандиозный эксперимент создания нового общества. Десятки миллионов людей кардинально меняли образ жизни, место жительства, профессии, социальное положение. Ломались стереотипы, трещал по всем швам привычный быт. Это не могло не сопровождаться и сопровождалось грандиозными стрессами. В-третьих, первая половина XX века для России и СССР – эпоха сплошных войн. Из Первой мировой Европа перешла к мирной жизни, Россия – гражданской войне, и сразу после нее вынуждена была готовиться к войне все с той же Европой. Мирный быт пришел на нашу землю только после 1945 года, да и то омраченный холодной войной и вполне реальной перспективой новой бойни. В общем, не будет преувеличением упомянуть, что война в России, начавшись в августе 1914 года, по сути, не прекращалась до начала 1970-х годов, начала разрядки. А с каких же пор во время войн уменьшалось потребление спиртного? В-четвертых, абсолютные цифры свидетельствуют, в России все равно пили меньше, чем в других странах. Рост потребления спиртного был. Это вызывало напряжение в обществе, горячие обсуждения и споры. Но с чем могли сравнивать люди? На что опираться? На наблюдение, что раньше пили меньше, а потом стали пить больше. Значит, мы плохие, мы деградируем, ведем себя неправильно. Тут еще уже сформировавшийся черный миф бил нас по голове. Мол, разве не знаете, пьяницы мы, такими вот уродились, нигде не пьют больше, чем в России. А в-пятых, не было в советское время, как и в царское, ни политики спаивания граждан, ни даже безразличия к пьянству. Часть бюджетов формировалась из алкогольных доходов, это факт. Но, как и во времена Алексея Михайловича, наливая одной рукой, правительство другой рукой пыталось ввести этот процесс в какие-то рамки. Между 1953 и 1985 годами советское общество оставалось довольно стабильным. За это время успело пройти несколько антиалкогольных кампаний, несколько раз взлетали цены на спиртное, изменялись правила его продажи. Где кубанская водка за 2 рубля 40 копеек пол-литра? Снята с производства в середине 60-х. В середине 1970-х годов исчез напиток богов за 3 рубля 12 копеек. Водка стала стоить 3 рубля 62 копейки, а все чаще 4 рубля 12 копеек. Тогда, после очередного брежневского повышения цен на водку, и появились гениальные народные стишки. Было два, стало четыре, но передайте Ильичу, что нам и восемь по плечу. А если станет больше, то будет, как и в Польше. Если будет 25, будем снова зимний брать». С 1981 года нельзя стало купить спиртное с 8 часов утра. Винные отделы магазинов открывались в 11 часов. Кстати, еще немного о гениальном чувстве самоиронии русского народа. Когда при Юрии Андропове для усиления трудовой дисциплины по всей стране спиртное стали продавать с 11:00, чтоб не пили перед работой, народ тут же окрестил это время «часом волка». Дело не только в волчьем выражении глаз спившегося работяги, которого от всего коллектива отправляли к 11 часам занять очередь за бутылочкой или саповала. Для молодежи поясню, так емко называлось в народе существующее до сих пор омерзительное пойло «Портвейн 777». Не то, что человек с ног от бутылки валился, деревья падали. Дело в Центральном театре кукол на Садовом кольце в Москве, точнее, в огромных кукольных часах на его фасаде, откуда из специального окошка каждый час под музыкальный бой курантов выпрыгивал какой-нибудь сказочный персонаж. В 11 часов утра это был Серый Волк, видимо, еще тот, который закусил когда-то бабушкой красной шапочки. Полезно, кстати, сравнить экономическую доступность спиртного. Дешевая водка сейчас стоит 50-100 рублей пол-литра, то есть средний москвич со средней зарплатой 20 тысяч рублей в 2007 году может купить 200-400 бутылок водки. В СССР в 1980 году он бы купил, исходя из зарплаты 200 рублей в месяц, лишь 50 бутылок. То есть водка в СССР реально стоила в 4-8 раз дороже, чем в современной России. Было, разумеется, всякое. Были волшебные квартирки, где можно было купить водку с не очень большой переплатой в любое время суток. Были таксисты, торговавшие водкой везде и всегда. Был горластый слой диссидентов, который пьянствовал демонстративно, широко, в знак протеста. В этой компании и Владимир Высоцкий, и уж, конечно, Винничка Ерофеев с его легендарной, ходившей в списках поэмой «Москва-петушки». Но что было типичнее для советского времени? Кучка ученых-маргиналов из столицы? Бродяги, тусующиеся на вокзалах? Пролетарии, соображающие на троих? Или все же миллионы, десятки миллионов людей, которые пили в целом весьма умеренно, а вот работали достаточно неплохо? Настолько неплохо, что в Сибири и Казахстане вставали посреди степей и тайги целые города. Первым полетел в космос советский человек, а уровень квалификации и образования народа рос буквально на глазах. Но старшее поколение помнит, в 1980-е годы мало кто не верил, что пьют в СССР страшно много. Гораздо больше, чем в любой другой стране мира. Массовое убеждение, что надо что-то делать со всенародным пьянством, с годами только росло. Откуда же у нас это убеждение? Во-первых, все от той же невозможности сравнивать. В СССР мы видели себя, но не видели других. А жаль, можно было легко убедиться, мы далеко не самые проблемные. Во-вторых, сами по себе стоны и плач о масштабах бедствия вовсе не аргумент. Это лишь показатель того, как общество воспринимает проблему. Мы и ужасали с масштабами пьянства потому, что не привыкли ни к чему подобному. Поскольку с каждым годом пили пусть не намного, но больше, это доказывало, как низко мы пали. В Британии и в США пьянствовали тогда куда больше нашего. По данным сотрудника Гарвардского университета Генри Векслера, двое из пяти студентов этого престижнейшего университета постоянно употребляют спиртные напитки. До 14 тысяч студентов умирают от несчастных случаев, которые произошли с ними на пьяную голову. Было ли такое в советских вузах? Пить пили, но чтобы до смерти? В СССР и уровень алкоголизма был много ниже, и генофонд целее, чем на Западе. Но англосаксы давно привыкли к такому масштабу алкашества, какое нам и не снилось, и не реагируют, спокойно. Привычное не ужасает, даже если это привычный кошмар. А для нас наше куда более скромное пьянство было категорически непривычно. Вот мы и кричали миллионами глоток о своем несовершенстве, о разъедающей державу язве и о гибнущих поколениях. Все время, всю нашу историю нас долбал и долбал черный миф. И множество людей теряло истинное представление о происходящем. Им искренне начинало казаться, что страна действительно спилась и что такого нет больше нигде. А это очень опасное заблуждение.